Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Артас», которая будет проходить с 12 по 17 декабря в Даниловском ивент-холле. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 17 декабря с 11 утра до 5 часов вечера. Обратите свое внимание, уважаемые радиослушатели, новый адрес выставки-ярмарки. Даниловский ивент-холл находится на улице Дубининской, дом 71, проезд метро Тульская. Если приехать на метро, то от первого выхода будет ходить бесплатная маршрутка. Выход второй – это пеший маршрут. Также добраться до улицы Дубининской, дом 71, можно трамваями 3, 38 и 39. Остановка Данилов монастырь. Ивент-холл находится по адресу Дубининская улица 71. Это с левой стороны от Данилова монастыря. Если стоять лицом к Данилову монастырю, влево нужно идти, и вы попадете в Даниловский ивент-холл. Это современное выставочное здание. Еще раз повторяю, ивент-холл находится по адресу улица Дубининская, дом 71. Проезд метро Тульская. Первый выход к маршрутке, выход 2 для пешей прогулки. Также, дорогие братья и сестры, трамвай номер 3, 38 и 39. Выставка-ярмарка будет работать с 12 по 17 декабря. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. 17 декабря с 11 утра до 5 часов вечера. Ждем вас, дорогие братья и сестры. Приходите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Ну, вы знаете, те, кто знает, что это передача о семье, о том, как создавать, это целая на самом деле работа, семью сохранять, еще более тяжелая работа, воспитывать детей в результате, конечно. Ну, дети доставляют нам не только радость, надо сказать, в наше время, как правило, они вообще очень быстро выпадают из поля влияния родителей. Вот что печально. У нас про это были передачи. Правда, про ребят. Ну, ребятами я называю мальчиков и девочек. Вот, тоже такого старшего возраста, когда уже некоторые родители, ну, особенно, когда нет отца, бабушки, мамы, начинают бояться своих детей. Ну, по-разному себя ведут. У нас ведь, понимаете, наркотики существуют, да без наркотиков с товарищами дальше вырастают еще хуже. Наша же задача, чтобы было не хуже, а лучше вот в этом современном мечущемся мире. Тогда, когда на самом деле идущие по улицам молодые и немолодые люди вообще не имеют представления о том, что есть смысл жизни, каковы задачи, стоящие перед человеком, ну, кроме обеспечения еды на неделю, если это домохозяйка, вот. Но я этот ряд даже не буду продолжать, чтобы не говорить уж совсем высоко, потому что это бессмысленно. Я не как-то уничижительно отношусь к нашим согражданам, вот, вовсе, потому что бывают простые очень люди, но которые знают главное, потому что знание не есть много знания. А Гераклит так учил, между прочим, известный философ, вот, знание главного. Так вот, наши соотечественники, как правило, главного ничего не знают. Ну, а им еще и детей надо воспитывать. Но я надеюсь, православные граждане и наши слушатели главное это как раз знают о том, что есть смысл жизни, о том, как нужно жить для того, чтобы, ну, быть с Богом, так скажем, что есть им вера и спасение. Вот есть такая организация у нас православная за веру и спасение. Ну, за, в смысле, за приобщение людей. Вот к жизни по этим двум словам. Вера Отечества еще там существует, да, стояние за Отечество. Ну, вот этот ряд. И вот если вы живете жизнью спасительной, ну, пытаемся жить, я сказал, живете, ну, по нынешним временам живете, то хочется так и детей воспитать своих, наверное. Ну, в первую очередь. Друг с другом-то там уж по-разному иногда отношения закостенелые, мы об этом тоже говорим в нашей передаче «Любовь и верность». Она вот по вторникам идет, в это время 19:00, ее ведет Валентин Лебедев, редактор журнала «Ютуба «Православная беседа». К нам приходят наши известные эксперты, так это теперь называется, ну, специалисты в области семьи и не только. Так вот, как быть нам с детьми-то? То, что закостенели отношения взрослых людей, об этом мы поговорим в другой передаче, хотя, может быть, и в этой тоже надо будет этого коснуться. Как детей, собственно, воспитать, это очень просто сформулировать. Ну, вот в благочестии, высоко из одного доклада на церковной конференции, там было сказано так, я запомнил навсегда, и верно, и очень высокая планка. Нам надо воспитать наших детей, подготовить наших девочек к ответственному, к целомудренному материнству, а мальчиков, юношей к ответственному отцовству. Вот у нас есть такие семьи, где девочек готовят к целомудренному материнству, а вот мальчиков особенно к ответственному отцовству. Давайте подумаем, есть или нету. Но немного. Но мы должны стремиться к этому идеалу. А как этого достичь? Вот мы говорим, сейчас скажут, вот говорит. А что говорит-то? Ну вот воскресную школу отвели. Вот он ушел из воскресной школы, вот в храм сходил, потом не сходил. Ну, в общем, у нас свои дела, у него свои, убежал. Потом ставила кольцо в нос, пошла дальше. Что делать, чтобы дети были добропорядочными? Я более высоких слов не употребляю сейчас. Я не сказал, чтобы они были благочестивыми. Вы скажете, а почему не сказал? Ну, хотелось бы, чтобы были. Ну, так если хотелось бы, то давайте трудиться над этим, если бы хотелось. Это уже другая планка. Потому что порядочными – это, собственно, порядок, это праведность. Но праведные бывают разные люди, они не обязательно святые. Вот как учил отец Дмитрий Смирнов, покойный. Вот, говорит, он порядочный человек. Ну, порядочный, то есть соблюдает порядок. Но нам хотя бы вот этого достигнуть. Тем более, что порядок этот должен строиться-то вот не на песке. Сначала был порядок, потом порядка нет. И что порядок-то был, так сказать, такой традиционный. Вот мы рассказывали с Ириной Яковлевной Медведевой, вам известной психологом, автором книг. Прошлый раз, когда она была, теперь уже недели три там назад, месяц, мы вспоминали год издания президентского указа о сохранении и приумножении духовно-нравственных ценностей. А вот хотелось бы, чтобы они, эти ценности-то, как-то практически, вы понимаете, о чем речь-то? Вот вы слушаете передачу, приумножились в нашем доме, в наших детях. Поэтому мы сегодня, кто смотрит YouTube, посмотреть надо обязательно. Вот YouTube Радонеж, вы видите, что Ирина Яковлевна сидит рядом со мной. А кто не видит, то я ее еще раз представляю, с ней здороваюсь. Здравствуйте, Ирина Яковлевна, она пришла к нам,
чтобы... Здравствуйте, Валентин Владимирович, здравствуйте, да. Братья и сестры.
Ну вот чтобы вот что... практически делать. Много высоких разговоров сейчас. Вот я сейчас могу перечислять различные, как я уже сказал, такие отрывки из докладов из разных. Наших православно-патриотических конференций разных, предисловия к книгам. Как сделать так, чтобы ребенок был хотя бы прилично порядочным? Вот в чем все дело-то. Мы уж не говорим о том, что он как бы в храм должен ходить. Вот как бы, я специально сказал, потому что вот это как бы походил, а потом перестал, ну вот это не годится. Ну, девочки чаще ходят потом все-таки. Мальчики просто перестают к 10 классу. И все. Ну, это вопрос духовного воспитания. Об этом поговорим вот с практическим священником. Говорили, вернее, будем говорить, и на это надо обращать внимание. Но при всем при этом, чтобы он был хорошим человеком, добрым человеком. И добро было основано бы на евангельской, конечно же, нравственности.
Вы знаете, что я думаю на эту тему? Я думаю, что вот читаешь воспоминания о Великой Отечественной войне, читаешь рассказы, например, потрясающий рассказ Андрея Платонова «Возвращение». И понимаешь, что дети, когда война, раньше взрослеют. Вынуждены, конечно, раньше взрослеют. Также я вспоминаю свои поездки на Донбасс. Свои три поездки на Донбасс. Я общалась там и со взрослыми, и с детьми разного возраста. И тоже обратила внимание, что дети, конечно, они дети все равно по возрасту, но они в чем-то очень взрослые. Но интересно, что они взрослые не в развращенности, а наоборот, в чувстве какой-то взрослой ответственности и понимания, как выстоять в войне. Так вот, понимаете, что я думаю по поводу того, с чего начал сейчас Валентин Владимирович? Я думаю, что детей... поскольку информационная война уже ни для кого не секрет, но для нас, православных людей, она давно не секрет, но теперь об этом говорят уже с высоких трибун, уже об этом говорит президент, это уже общее место, но от того, что это общее место, война не перестает быть очень агрессивной до сих пор, пока что. Конечно, очень важно влияние сверху, но пока... дети наши живут в условиях очень агрессивной и очень опасной информационной войны. Поэтому воспитание, мне кажется, сегодня должно быть с учетом военного положения. Да, я думаю, что детей в этом отношении надо взрослить. Особенно детей православных. В конце концов, то, что мы их приобщаем к евангельским истинам, к священной истории – к церковной жизни. Это уже, понимаете, элемент такого взрослого напряжения и ума, и сердца, и даже физического напряжения. Вместо того, чтобы отсыпаться в выходной день, они рано встают и идут с родителями в храм. Значит, они уже в чем-то более взрослые люди, более взрослые дети, чем все остальные. Так вот, я думаю, что им надо в какой-то, конечно, доступной для них форме объяснять, что идет с нашим народом, с нашей страной очень агрессивная, очень опасная информационная война. И основные бомбы информационной этой войны направлены на голову детей, как будущих граждан. Следовательно, они должны проявить, если не противостояние, потому что это все-таки задача взрослых, всяких политологов, психологов, специалистов по информационным войнам, как-то учить людей защищаться, потому что сейчас пока что не война, а захват. У нас нет ответных действий, у нас нет даже оборонительных действий, не то что ответных ударов.
Но имеется в виду, конечно, информационно-политическую.
Да, да, конечно, я только об этом говорю.
Нет, это чтобы понятно.
Да, конечно. Вот, но мне кажется, что детям надо сказать, что они должны в этих условиях, когда враг только и ждет того, чтобы они стали глупыми, не интересующимися ничем серьезным, никаким смыслом жизни, никакой порядочностью, вот, чтобы они были идиотами, потому что идиотов можно взять голыми руками. Вот им надо сказать, что они должны проявить свой подвиг в этой войне, они должны проявить самостояние.
Пьяниц и наркоманов тем более можно взять голыми руками.
Да, конечно.
А спаивать пытаются с
средних лет. Конечно, конечно. Но и дураков можно взять голыми руками, которые верят любой глупости и ловятся на любую гадость, и увлекаются этой гадостью, и перестают думать о чем-то важном и серьезном. Так вот, детям в этих условиях уже надо довольно рано объяснить, еще раз повторяю, в доступной форме, вот, о том, что они тоже должны принять свое посильное участие в информационной войне, но не на стороне врага, что когда они сидят в интернете, когда они делают всякие там пирсинги и татуировки и красят волосы то в розовый, то в зеленый цвет, а то и сразу в оба.
Синий мужчины.
Да. Вот. Они помогают врагу. Это значит, враг добился своего. Вот так с ними надо разговаривать, особенно с мальчиками. Мальчики же, они по натуре воины, поэтому их надо включить в противостояние. Время-то действительно очень тяжелое в этом отношении. Потому что раньше, вот мы это помним с Валентином Владимировичем, не надо было вообще особенно воспитывать детей. Их воспитывал весь воздух окружающий. Что, родители занимались воспитанием много? Да нет, конечно, им не до этого было. Если мама там 15 минут вечером перед сном могла поговорить с ребенком, это уже было счастье для ребенка. И ничего, потому что не было опасной ситуации вокруг. Вот. Так что мало того, что воспитание должно быть с учетом, то есть оно должно откренивать в другую сторону. Акцент на воспитание должен быть гораздо более сильный, чем в мирное время. Но и детям надо что-то объяснять. И когда ребенок говорит, что он хочет быть как все, а это очень часто встречается, это очень частая жалоба православных родителей. Я с родителями имею дело очень много и постоянно. Вот. Они говорят, он же не хочет быть белой вороной. Да, конечно. Значит, вы должны со своей стороны сделать все для того, чтобы обеспечить ему сообщество белых ворон, отдать его в православную школу. Или, если нет такой возможности, попробовать подобрать ему компанию. Дети ваших друзей, дети прихожан, которые вместе с вами ходят в храм, присмотритесь к ним с этой стороны. Надо круг создавать детям. Вот. Но детям вы должны говорить, что да, это их подвиг в войне. Вот они должны не примыкать к идиотам, к несчастным детям, оглупленным теми, кто ведет с нами информационную войну, а, во-первых, проявлять самостояние, то есть расти умным и благородным человеком, это самое главное, потому что умного и благородного человека, вот человека, который вооружен православной этикой, очень трудно сбить с толку. Но еще очень важная роль, о которой детям надо говорить, они должны быть примером. Им надо говорить, что не только дурные примеры заразительные. хорошие примеры тоже заразительны. И те дети, которые сегодня над ними хихикают, завтра будут им подражать. Это же тоже известно все. А дети этого не знают. Они очень боятся насмешки. Они очень боятся отбиться от стаи вот этих серых и черных ворон. Поэтому я думаю, что с детьми надо вести работу вот примерно такую, как я сказала. Ту, которую не надо вести в мирное время. Вот надо воспитывать сегодня детей. Я раньше этого никогда не говорила, но сегодня я прихожу к этому выводу. В условиях очень агрессивной, еще раз повторяю, информационной войны. Ну, а вы что думаете, Валентин Владимирович, на эту тему?
Да, время, конечно, особенное. Вы правы, Ирина. Тут дело все в том, что, с одной стороны, оно тревожно, с другой стороны, оно способствует воспитанию воина.
Конечно.
Ну, как во все времена было. Вот казак, да, с детских лет рубил мальчик саблей, стебли, бамбука, где не бамбука, а тростника. Вот, занимался таргетовкой, был готов к тому, да, чтобы в любой момент подняться и идти защищать отечество. Потом была служба в армии, ну, срочная, как сейчас говорят, было 4 года, по-моему. Тогда при советской власти было 4-3, ну, по-разному, дело не в том. А потом случилось на войну, почитайте «Тихий Дон». Все собирались, всей станицей, всем хутором, ну, станица это городок. Да, шли и знали друг друга, подавали друг другу пример. И так, чтобы вот у меня дома стоит фотография дедушек, ну, не моих, супруги. Они стоят, все служат в Гессенфорсе. Вот все вместе, все из одного хутора, так, чтобы никуда в сторону от службы. И, конечно, в военное время, вы правы совершенно, это важно. Нужно подтянуть как-то, вынуть кольцо из носа.
Конечно.
Вот как-то направить на какое-то, раньше было военное дело, сейчас об этом все говорят, вести в школе, не вести. Да надо быстро вести. А вот звонок поступил к нам, Ирина Яковлевна,
ну, говорите, пожалуйста. Ну, а потом продолжим.
Да, здравствуйте. Конечно.
Здравствуйте. Да, я вот что хотел вас попросить,
да,
поскольку вы все-таки публичная радиостанция и достаточно прослушиваемая. Может быть, лучше вместо вот этих разговоров, так сказать, ни о чем получается практически, извините за резкость, прочитать блокаду Дмитрия Сергеевича Лихачева, там несколько страниц, хотя бы выдержки. Это и взрослым, и детям достаточно впечатляет. Ведь страна в блокаде на самом деле, а до сих пор еще все вот эти, так сказать, прохладные отношения везде, как будто ничего не случилось. Мы ходим и беспокоимся о том, что у них там пирсинг или татуировка. Какая татуировка? Страна в блокаде, война на самом деле.
Вот,
если без всякого
пафоса, прочитать
Дмитрия всякого Сергеевича.
Да вот без всякого пафоса, спасибо, вы правильно позвонили, только рано очень. У нас обычно так в половине начинаются звонки, потому что мы об этом как раз и будем говорить, что читать нужно. Если мы здесь будем читать литературные произведения, то это будет не радиопередача, а будет литературный вечер. Такие вот по радио были раньше особенно, знаете, читали. Поэмы разные, постановки, вот, от передачи к передаче, как вы помните, наверное, и радиослушатели старшего возраста. А мы-то как раз в плане и не про пирсинги будем говорить, а о нашей литературе, которую воспитывают, да, вот Ирина Яковлевна с этим и пришла, собственно, это все введение, воспитывают наших детей. Так что звонок-то, в принципе, ваш верный, вот, но он очень частный. Взять и сегодня прочитать так не делается. Правильно.
Во-первых, а во-вторых, мне кажется, что человек, который нам позвонил, во-первых, должен понимать, что в условиях блокады, если даже это блокада, вот, люди должны быть очень тактичны по отношению друг к другу. Вот. А во-вторых, что касается пирсингов и татуировок, то это очень важно. Мне жалко, что наш радиослушатель не понимает, как теснейшим образом связаны форма и содержание. Но Валентин Владимирович прав, мы действительно хотели сегодня говорить, в частности, о чтении, вот, а человек этого не дождался. Но главное, надо все-таки за интонацией следить.
Да, так вот мы продолжаем наш разговор. Действительно, пирсинг пирсингом. Это как бы отрицательная часть образа подростка, внешняя. Но внешняя форма связана с содержанием. А ведь действительно, Воспитывать-то надо же на каких-то примерах. И где еще нам искать этот пример, как не в высоких произведениях нашей, ну, наверное, лучшей в мире, ну, еще несколько стран, конечно, литературы?
Я думаю, что лучшей в мире, особенно детской.
Ну, детской может быть, я тут не могу сказать точно.
Детская литература у нас просто классика. Я время от времени перечитываю. Ну, во-первых, когда дочь моя была маленькая, я много ей читала вслух. Но и сейчас, когда я работаю с детьми, я должна все-таки понимать, что советовать родителям. Меня поражает уровень детской литературы советской, высочайший. Вот, поэтому ни в коем случае не надо ее отменять, только потому что она советская. Я
ну, и русская тоже литература-то была.
Конечно, но я говорю про маленьких детей. Вот, до революции не было детской литературы, выделенной специально, хотя известно, что последнее письмо Пушкина было обращено к писательнице, которая написала что-то для детей. Вот. Но это был частный случай. И Чарская тоже, это все были частные случаи. А детской литературы как жанра, как направления не было в литературе дореволюционной. Так вот, хочу сказать, что наши враги очень рано, наверное, до перестройки, поняли, как это опасно. Я помню, что в начальные годы перестройки, ну, скажем, в 2000 году, это нельзя сказать, что самое начало, но все-таки это еще горячий период перестройки, мы с мужем были на Курской косе, то есть под Калининградом. Вот. Мы с Татьяной Львовной в это время писали очередную книгу. Эта книга потом, когда мы уже ее написали, называлась, мы ее назвали «Дети нашего времени». И там была глава как раз про литературу детскую. И мне очень нужно было для цитирования вот, взять некоторые детские книги. Я узнала, что там есть библиотека, детский лагерь, вот в лагере библиотека, и пришла туда, чтобы взять какие-то самые обыкновенные книги типа Михалкова, Маршака, вот что-то такое очень банальное. Библиотекарша опустила глаза, потом сказала: «Вы только меня не выдавайте, я скажу вам правду. Нам велели сжечь эти книги». И, ну, сжечь мы не могли, рука не поднялась. Мы просто их взяли и разнесли по своим домам. Поэтому здесь только, вот видите, покетбуки, вот, детективы, любовные романы. Это для детей. Вот вся эта помоечная литература стояла на полках детской библиотеки в детском лагере. Вот, ну, потом я уже узнала, что эта библиотека далеко не одинока. Вот такое устное распоряжение, оно было устное, прошло по практически всем библиотекам страны. Вот, потому что это очень опасно было заряжать детей тем, какой заряд давала детская литература. Но перечитайте сами или вспомните, если вы помните свое детское чтение, книгу «Три толстяка» Олеши. Вспомните потрясающие книги Гайдара. Это такая проза высокая. Это просто именно классика с точки зрения литературы. Вспомните стихи, которые мы читали в детстве. Смотрите, с самого раннего возраста детям уже давали понять, что не в силе Бог, а в правде. Вспомните муху-цокотуху. Она о чем? Маленький комарик против жуткого, страшного, гадкого, большого паука. То есть милость к слабым, защита слабого. Вот, и воинская честь. Да, все это, конечно, так не формулировалось. Это было стихотворение для малышей. Но это же все попадало и в сознание, и в бессознательную нашу память. Вот. Это формировало душу. Да что ни возьми, любое произведение детское, оно учило человека быть благородным, маленького человека быть благородным. Поэтому сейчас очень важно обратить особое внимание на литературу, потому что литература у нас не просто прекрасная, она воспитывающая, она возвышающая душу.
Ну, Ирина, так сказать, она возвышающая душу. Но вопрос какая? Ведь с тех пор, когда, с тех, той поры, когда был написан «Муха-цокотуха» и «Три толстяка», тем более все-таки дореволюционные, там рассказы Толстого есть, там Пушкина, да, сказки, эти, так заняться-то их тоже очень много. Вот. Потом по образу и подобию советская создавалась, той же дореволюционной литературы, где образы все были положительные. Да, но сейчас-то понаписано-то, понимаете, много разного. Вот, например, мы тут как-то упоминали интересный факт. Занимались мы школой, передача была, кто-то был из педагогов. Учебник 10-11 класса по истории сдали сейчас. Единый теперь у нас учебник должен быть.
Да.
Да, а не 11. Вот, ну, там история, там много разного интересного, в кавычках, для нас. Мы сейчас не будем вдаваться в исторические подробности. Но там есть такие советы внеклассные. За 11 класс, ну, например, что почитать можно, вот, старшекласснику, вот, ну, почитать можно две книжки, там, три, ну, конечно, это же не учебник по литературе, вообще-то.
Это внеклассное чтение, да, это советы.
Да, советы, Сорокина почитать писателя можно и Прилепина, вот, ну, Прилепина еще так, ладно, вот Сорокина особенно, на первом месте там стоит, надо почитать старшекласснику. Учебник принят, ну, очевидно, Министерством просвещения, какими-то комиссиями, педагогами. Ведь единственный, один теперь. Это важно, не областной. Вот Сорокина, кто не знает из наших слушателей, не читал, это просто похабный писатель и одновременно русофоб. Это просто отчасти есть порнографические вставки, авангардное такое, как бы путанное полотно текста. Вот.
Ну, но об этом даже говорить
не буду, да, я не буду дальше продолжать. Я хотел что-то там сказать. Да, ну и к тому же, да, вот важно, крайне русофобский. Есть такой «Сахарный Кремль», «День опричника», то есть там плевается вся русская история, ну, ну, так сказать, не знаю, отнюдь не медом, а другим веществом, название которого мы все знаем. Вот 11 класс. Кто порекомендовал, ведь чтобы было бы в годы оные советские, если бы вот такое бы не напечатали, а только бы принесли бы в редакцию?
Ну, это я знаю, Валентин Владимирович, но мне хочется спросить...
Так, насчет читать-то.
Мне хочется спросить наших слушателей в связи с этим, а почему вы так равнодушны к тому, что советуют читать вашим детям? Сколько же можно... Сколько же можно молчать? Молчать и только друг другу говорить, какие мы несчастные, вот как наших детей растлевают, и ничего не делать. Почему только какие-то единицы, которые называются члены родительских движений, как-то шевелятся, но у них рук не хватает на все.
Да.
Они бы рады, но опасностей очень много. Кстати, что касается Прилепина, он, конечно, не Сорокин.
Не
он,
Сорокин.
Он
не
вроде Сорокин. Сейчас, ну, как принято выражаться, косит под патриота.
Да.
Вот. Но надо сказать, что даже взрослым людям стыдно читать те сцены, которые он при этом описывает. Это жуткое бесстыдство все современное.
Ну, вот видите, значит, как бы они друг на друга
так
похожи.
Это никак не для детей.
Никак. Да, ну, я... там 11 класс, это выпускники, но ну, это...
Все равно, да это и не для взрослых.
Да вот я где-то хотел сказать.
Причем тут целомудрие, о котором вы говорили.
Нет, и как можно советовать это, да, в порядке школьного, то есть учебного процесса, тем более сейчас есть уже с прошлого года, да, воспитание, по крайней мере, помощник по воспитательной работе в школе.
А, да-да-да, я вот хочу сказать, что, может быть, многие родители, бабушки и дедушки этого не знают, уже, по-моему, года два назад опять, слава богу, учителям разрешили и даже вменили в обязанность воспитывать детей. До этого им говорили, что воспитание это не их дело. Да. Вот сейчас они обязаны воспитывать детей, но поскольку человек инертен, Они уже привыкли к тому, что это нельзя, что родители на них нападают. А надо сказать, что родители очень нападают сейчас на учителей. Родители отравлены правами человека, правами родителя, правами ребенка. И как будто бы не понимают, что учитель – это защитный барьер для их ребенка. Вот семья и школа, и все.
Сейчас еще ведь мы говорили в прошлой передаче, движется на нас со следующего года права ребенка, права, цифровая стратегия воспитания. Будет цифровой помощник учителя, цифровой воспитатель, цифровой помощник родителя и, вы сейчас ахнете как психолог, и цифровой с искусственным интеллектом психолог. Вот тогда-то и начнется, очевидно, воспитание. Мы сегодня, дорогие радиослушатели, как вы понимаете, кто подключился, как наш суровый, позвонивший нам дяденька, вот, говорим о воспитании. Хотя бы не то, что благочестивых, а приличных детей. И что важно, в военное время, подчеркнула Ирина Яковлевна Медведева, которая сегодня многим вам известна в студии находится, психолог и писатель, звонивший, так сказать, вот, мужчина. В военное время происходит наш разговор, и надо воспитывать, конечно, не только вот, ну, зачатки хотя бы благочестия, мы уж так как-то вот, видите, не смело говорим, но практически, вот, ну и мужество, благородство, как сказала Ирина.
Да, благородство – это самое главное.
И опираться надо нам на классическую русскую и на классическую советскую литературу. Потому что, когда мы вот дошли сами до литературных примеров, вдруг, оп, подумали, и оказалось, что есть современные книжечки, современный интернет, где разные рассказики там, а там даже не рассказики. Если посоветовать сейчас родителям, которые, ох, пришли, услышали передачу, приемник, папа там, ну, давай, читай там, вот, вовсю, то так может не получиться. А будет-то еще хуже. Воспитывать надо, конечно, не только на примере литературы, но на собственных примерах. Но это много такой профильный процесс, чтобы вот воспитать приличного человека.
Ну, вообще родителям очень полезно, как бы заражая детей любовью к чтению, вспоминать себя в детстве, какая книга, какое влияние оказала, какое впечатление произвела на них, что заставило в себе изменить, что заставило в себе развить. Дети очень любят, когда взрослые, прежде всего родители, конечно, вспоминают свое детство и приводят примеры из своего детства.
Это обязательно. Я вот забыл только напомнить, Ирина, телефон-то наш некоторые знают, наизусть у нас есть такие слушатели, а некоторым все-таки надо напоминать. Это 8-495, Москва, слушают в разных местах. Дальше, собственно, телефон 959-5939. 8-495-959-5939. А с детьми читать вместе-то можно?
Да,
как раньше читали-то?
Да.
Ну что ж такое-то? Мне бабушка с дедушкой читали все время, пока я не научился читать. И даже когда научился, ну все-таки какие-то там исторические книжки, а все-таки они читали, потому что самому тяжело.
И вы знаете, очень многие родители сегодня мне говорят, ребенок так развит, в 4 года уже все понимает. Ну если он в 4 года все понимает, вы его к 5... поближе к 5 или в 5, научитесь читать. Это же элементарно.
Если, сейчас рано учатся.
Если ребенок умный, ничего не стоит его научить читать. Вот я хочу напомнить, наверное, мы об этом говорили уже, о том, что такое зона ближайшего развития. Это очень важное понятие для нашего разговора. Зона ближайшего развития – это то, о чем много говорил и писал величайший психолог, всемирно знаменитый советский психолог Лев Семенович Выгодский. Вот он придумал это название, что ли, «Зона ближайшего развития». И говорил, что воспитание и обучение различным навыкам должно быть всегда в зоне ближайшего развития. То есть, когда ребенок сам еще не может это взять, а с вашей помощью возьмет. Но завтра он бы взял это сам. Вот это называется зона ближайшего развития. То есть
поясните нам.
То есть, когда чему-то хочешь научить, это не должно быть непосильно совсем, и это не должно быть слишком легко. То есть ребенок, образно говоря, должен немножко напрячься, немножко встать на цыпочки. Он с вашей помощью должен это освоить. Но завтра он бы это освоил уже без вашей помощи. Вот это называется зона ближайшего развития.
А когда эта зона не для маленьких детей, а зона для подростка? Вот мы говорили про 11 класс, про безобразных этих писателей, вернее, ну, Сорокина безобразного, Прилепина так.
Конечно.
Вот это самое. А когда речь идет о информационном влиянии? Ну вот я спрошу после звонка. Тут просто я вчера смотрел телевизор, программу «Время». Это как преамбула к нашему разговору. И все-таки, ну, есть же такие сознательные ребята, которые интересуются политически каким-то, если не совсем глубоко процессом, но тем, что происходит в стране, тем более мы говорим про тревожное военное время. Ну вот звонок. Да, Ирина, да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый.
Наступившим постом и зимой такой.
Да, спасибо.
Спасибо большое. Вас
я,
тоже.
Зима такая по-старинному.
Да.
Мы видим как бы такой пример, что надо возвращаться к старину, на традиции.
Не к старину, а к вечному, к вневременному.
Да, ну это ну, такой это маленький ремарк. Ну, вот, и, знаете, Запад нас не любит, а вы знаете, наверное, есть причина. Надо врагов любить. Своих, и чтобы понять причину этого, почему. Потому что мы живем неблагочестиво, наверное, поэтому как бы это глубинный смысл. Мы должны пример показывать, как бы.
Вот. Всегда... Замечательно. Замечательно.
Вот. И дальше, знаете, в то время было столетие революции, и было много выступлений, конечно. И в основной массе все пришли к тому мнению, что докладчики во многих местах. Пришли к тому моменту, что причина революции был раскол. Но я общался со старообрядцами, меня удивилась небольшая агрессия в отношении к православным. И я тогда, у меня пришла мысль такая, что на самом деле причина, даже и причина раскола была, более она раньше была. То есть причина всех этих больших наших потрясений. Я как бы шел дальше, там как бы, и там и смутное время, там и Иван Грозный. И потом, знаете, вот остановился я, на Иване Третьем, на Василия Третьем, на отце вот Ивана Грозного. Он же совершил развод со своей вот женой. У них детей не было, да? Вы знаете такую историю?
Да.
И тогда был такой, как в истории церкви Карташова написано, что неблагочестивый митрополит Даниил, там патриарха не было, еще митрополиты были, он благословил развестись, как бы, и даже подал идею такую развода, и жениться на другой, которая бы ему принесла сына. И вы знаете, вот и после этого события, такого нехорошего, потому что православному человеку, тем более государю, и надо было вообще примером показывать благочестие, и тем более митрополиту, а они наоборот, понимаете, показали неблагочестивый пример. И мы как бы тогда из православных мы стали как бы иудеями, которым можно было разводиться, понимаете? И потом пошло, все поехало. У Ивана Грозного, смотрите, разводы были. Потом и самое смутное время началось. То есть неспроста. Вот самые главные грехи перед Богом именно то, что связано с семьей, продолжением рода. Как бы это, по сути, все эти аборты, все это самое. Это,
вот, самоубийство. Правильно, да. Вы и говорите. Совершенно. Да. Вы позвонили просто, так сказать, как будто свыше. Вы, да.
Кстати, я всем предлагаю вот этот момент, вот этот развода, вот это посмотреть. Это отправная точка, вот эта та красная линия, которая влияет на многие наши процессы. Понимаете? И оттуда пошло вот уничижение брака, уничижение женщины, уничижение семьи.
Вы прекрасные вещи говорите. Спасибо. Я хочу
специальную передачу сделать.
Вот надо. Вот мы сейчас упомянем об этом. Мы говорим о воспитании детей. Спасибо вам. Спасибо большое. Только мы собрались, я вот Ирину Яковлевну спросить. Правильно вы говорите? Разводы, аборты... А мы заговорили о детях, которые уже читают не про муху, цукатуху, а которые, ну вот, воспитывают их достаточно ответственно. Ну, таких немного, но они есть, особенно вот в наших православно-патриотических семьях. Вот сидит вместе с родителями, человек смотрит о военных действиях. А вот тут как раз к вашему звонку-то ответственному и рассказу про Василия-то, отца Ивана Грозного, тут программа «Время», а в ней выступает... глава нашей Совет Федерации Валентина Ивановна Матвиенко.
Да.
Вчера, в понедельник. Просто не поздно это. Старшеклассники, конечно, не спят и не обязательно смотрят компьютер. А вот там 20 минут 10-го и говорит, как бы ни с того ни с сего, но я не помню преамбулу, что аборты в нашей стране запрещать не нужно. Но она это говорит, потому что в Думе наконец-то началось движение. Это доносится до общественности. Впервые наши депутаты, вот они захотели как-то ограничить все-таки вот эту вот вакханалию с убийством детей в чреве матери. Ну, у них так это не называется, конечно, вот, но с абортами, так скажем. Патриарх Святейший выступил во вторник на Всемирном Русском Соборе, и в его докладе есть, конечно же, вопрос о запрете абортов по медицинской страховке. У нас, наоборот, частные клиники вдруг стали, не вдруг, это хорошо, отказываться делать. Тут порядка как бы стройного нету, но депутаты задумались, это правда, я просто знаю. И тут же в ответ на это последовала реакция третьего лица в государстве и женщины. Вот сидит старшеклассник, девочка в 10 классе, появляется Валентина Ивановна Матвиенко, которая говорит, делали аборты и будем делать. Дальше что-то такое, как обычно, про права женщин распоряжаться своим телом. И вообще, как так получается, что если аборт не делать, даже что детей не будет. Но это я так перевожу на
это обычная язык. Песня всех, кто служит вот этой международной организации планирования семьи. Дескать, если вы запретите, будут подпольные аборты.
Да, это в наше время-то. Какие-то старухи со спицами. Вот это вот так.
Но это чушь собачья. Может быть, и будут, но это будет крохотный процент. Это уже на примере Польши, которая давно запретила аборты, известно. Ну, кто-то поехал в Белоруссию делать аборт, но это единицы.
Сейчас особенно не поедешь-то.
А сейчас не поедешь, да. Вот. В основном люди законопослушны, это известно. Поэтому очень важно запретительный закон.
Да и здоровье как-то не хочется терять. Какие спицы? Кто-то нормальный человек пойдет в наше время крючком делать какие-то аборты.
Нет, ну ладно, может быть, сейчас есть какие-то более современные методы, о которых мы с вами не знаем. Дело не в этом.
Медикаментозные, надо увеличить, что-то такое сказали тоже сверху.
А, да-да-да-да-да, абортивные таблетки.
Или наоборот их сократить или увеличить, ну в общем...
Ну в общем, как только заходит разговор о необходимости законодательно запретить аборты, планировщицы, такие как Валентина Ивановна, выходят из тени и произносят свои слова. Никогда, нельзя, тогда увеличится количество криминальных абортов.
Мы с этим, точно сказал, имели уже дело. Когда это у нас имели дело?
Да 20 лет мы слышим эти песни.
Где это у нас запрещали, мы имели дело с подпольными абортами. Это никто не имеет никакого дела уже давно.
Ну, это методичка американская, в которой написано, что надо говорить, когда люди шевелятся и говорят о законодательном запрещении убийства детей в утробе.
Ну вот, мы же говорим сейчас про детей. Мы это понимаем, вот вы, особенно как член различных родительских организаций,
да.
И Татьяна Львовна, так сказать, Шишова, вами упомянута, Ирина два раза, тоже три сегодня. Не только многие наши женщины, которые приходят выступать на Радонеж, но а как старшеклассница, которая слушает это?
Да, конечно.
У меня вот вопрос. Выходит Валентина Ивановна, стоит около микрофона, известная женщина, так сказать.
Нет, крупный представитель власти. Крупный. Действительно, третье лицо в государстве.
Консервативного вида, хорошо выглядит, в хорошем платье, так сказать, и респектабельное.
Ну, да.
Не то, что там что-то вот Сорокин сказал. Вот. Это понятно, что так делать не надо. А вот тут-то как?
Стыд и позор.
Надо, получается,
стыд
тогда.
Стыд и позор.
Это же не какая-то именно бабка объяснила, которой ходить не нужно. Из-за угла вылезла там с крючком-то, пойдем аборт сделаем. Но это же что такое? Вот насчет, так сказать, воспитания, чтения, рекомендаций. Поэтому, когда мы говорим, надо слушать определенных людей, надо читать определенные рекомендованные вещи, тут надо как-то быть очень избирательным, а не посоветовать и уйти в другую комнату.
Ну, конечно, вот тот радиослушатель, который говорил сейчас о том, что мы сами неблагочестивы, он прав. Но ведь к как бы подросток, старшеклассник не делал вид, что родители, или, как они теперь говорят, родаки, для них никто, но мы же знаем, что все равно родители даже в этом возрасте трудном остаются для детей главными авторитетами. Они смотрят на родителей, и они им подражают, даже когда на уровне сознания стараются быть самостийными, как Украина. Да. Все равно они копируют родителей. И очень важно, чтобы родители со старшеклассниками уже затрагивали эту тему, что это позор. Это позор для государства. Да еще для государства, которое плачется постоянно по поводу демографической пропасти.
Так у нас же пропасть совсем. Это же ведь не Валентине Ивановне не знать. Ведь Росстат, или он Госстат называется, Росстат, по-моему, но неважно. Просто две недели тому назад ТРИ опубликовал данные о том, что у нас к 40 почему-то, ну, там, видно, рассчитывается на 20 лет там с чем-то, ну, к середине 40-х годов не будет 8 миллионов людей. У нас каждый день умирает больше, чем рождается. Каждый день и каждый год. Около миллиона почти убывает. Ну, иногда поменьше, 600 тысяч, вот, последнее время, и не из-за ковида вовсе.
Ну, и аборты в этом играют огромную роль, конечно.
И аборты, и отношение к рождаемости. Рождаемость у нас маленькая. Вот, в результате, так это 8 миллионов, я вам скажу, патриарх поднял вопрос святейший на соборе о мигрантах, вот. У нас уже на улице кубинцы чистят снег. Вот.
Да.
Да, да. Говорят по-испански. Вот.
Да что вы говорите?
С аккуратненькими рюкзачками в аккуратненьких красных жилеточках. А смотри, какие-то люди даже темнокожие.
С другого континента приехали.
Приехали помочь.
Чистить снег.
Помочь нам. Они снег не видели. Практика, может, на студентов похожа. Вот такие... Вот люди-то. Так 8 миллионов – это с учетом приезжих и адаптированных мигрантов.
Это представляете,
о чем речь,
конечно,
идет? Значит, это не 8 миллионов, потому что люди прибавляются, приезжие, со страшной силой их прописывают, в отличие от наших соотечественников. Вот их из Прибалтики гонят прям. Давайте их примем. Пойдите, пусть примут. 2 года надо находить по инстанциям. Издевательства страшные.
Я знаю.
Вот вам и пожалуйста.
Я знаю, русские люди, когда из Казахстана пытаются переехать,
то же самое,
это
да?
Хождение по мукам. У меня друзья переезжают из Караганды сейчас.
Угу.
Я уже 4 года наблюдаю.
4 уже? Я
4 года наблюдаю, как они ездят туда-сюда, туда-сюда. Уже нету денег на эти путешествия. Все время надо что-то оформлять, ходить по кабинетам, унижаться. Они говорят, как же это так? У нас могилы здесь, мы дети, внуки, правнуки ссыльных политических.
Да нет, но должен быть простой закон.
Ну,
ничего,
конечно,
не нужно. Нужно только, вот, предположим, у меня, да крестница моя, что-то далеко ходить. В Армению поехала, папа армянин, умер мой друг. Вот, православный, естественно, был человек. Ну, вот она в Армению поехала. Ее прописали в Армении. За 3 дня, я говорю, как так, люди пытаются, сейчас релоканты всякие бегут. Я говорю, почему, да как, почему, я показал паспорт, ну, копию видно. Григория, ну, Гриша, мой друг был, да, там написано, что он армянин. Еще при советской власти были национальности, написано, армянин. И меня в понедельник пришла, в среду стала гражданкой Армении. Все!
Ну, да.
Каждый еврей может быть гражданином Израиля. Вопрос какой, ну, стадии там, паспорт, не паспорт. Каждый русский... заявившийся русским, по-русски говорящим, может быть гражданином,
ну,
РФ. Все, для этого ничего не надо. Короткая проверка, ну не шпион ли в наше вот,
да,
тяжелое военное время, о котором мы говорим.
Причем, знаете, вот эти вот люди из Караганды, они говорят, что хотят переехать сюда не просто русские люди, а люди очень талантливые, высокообразованные, что они бы могли приносить пользу стране. Какие-то прекрасные айтишники. У нас как раз многие айтишники сбежали, испугавшись призыва.
Сейчас возвращаются, вот, говорят.
Ну, все равно, нам нужны они сейчас.
Нужны, нужны.
Вот. И все равно, невозможно ничего получить.
Да, нет, нет, нет. Я знаю, как издевались над пожилым человеком и героем. Из Украины он ехал, с Украины, вернее, все-таки по-русски. Вот, а не по кучпускому новоязу, вот, и, ну, все-таки дали, но тут он уже от возраста и скончался. Ну, у нашей передачи подходит к концу, она очень непроста, в том смысле, что дать совет, как воспитать ответственных, отчасти праведных, благородных, Ну, благочестивых еще труднее. Я еще раз говорю, с пастырем мы поговорим. Детей, мальчиков и девочек, когда тем более мы сами ни книг с ними не читаем, о чем правильно нам позвонили строго. Ну и подаем примеры. Вот у нас правильно радиослушатель. Но если мы разводимся, цари разводились. Ну а что ж дальше ждать-то вот? Если сами люди делают аборт, да еще высшие, так сказать, эти самые члены правительства к этому, ну, не правительство, высшие власти, призывают. Ну, так и что тогда? Не призывают, но разрешают. Вот это. Что, этот ряд можно продолжить. Поэтому, конечно, читать про комарика-то, это хорошо с детских лет. Он благороден, действительно. Вот. Но это трудный процесс воспитания от комарика до современных книг вместо нами упомянутых и до личного хотя бы какого-нибудь примера. Не хватило нам времени во всем рассказать.
Но можно я скажу утешительные слова? Вы знаете, я вижу огромное количество детей, и я вижу, как дети тянутся к хорошему. Вот как будто у них действительно какой-то нравственный инстинкт есть. Они, люди рождаются, видно, с нравственным инстинктом. Вот, Тертуллиан прав, писатель христианский третьего века, который говорил, что каждая душа христианка. Я это вижу на примере массы детей, с которыми имею дело. Поэтому, знаете, дети на хорошее отзываются. Отзывается вот что-то в глубине их души. Поэтому не надо думать, что так уж трудно и даже невозможно воспитать хорошего, благородного человека. Вот. Надо только самим стараться быть хорошими, благородными, православными людьми. Вот. И я вас уверяю, что это не невозможно хорошо воспитать сегодня детей. Это труднее, чем раньше, но вполне возможно.
Ну вот и тем более, так сказать, как вы начали передачу, и наши слушатели нам говорили, в военное время и во дни поста. Мы этим и займемся. У нас была в гостях, ну не в гостях, а, так сказать, в студии, Ирина Яковлевна Медведева, известный вам психолог, в частности, да и во многом детский, и писатель православный. Вот. С ней беседовал Валентин Лебедев, редактор журнала «Православные беседы», надо сказать, и Ютуба «Православная беседа» о главном.
А сегодня опять сегодня вышел новый
номер, да. Называется он «Валентин Лебедев. Ни рубля, ни идеи». Вот. Ну, ни рубля, это все наступило, все, пошли электронные рубли, скоро пенсия будет, значит, цифровая, вот теперь ты ничего не делали, вас платим. Ну, к нашей передаче в основном не идеи. Патриарх говорил о русской идее на соборе, нет, что-то говорят некоторые, у нас идеологи, не очень понимают, о чем говорят. Нужна общенациональная русская идея, вернее, даже идеал, указанный нашему народу.
Народный Богом. Идеал.
Богом, вот. А не какая-то идеологическая самодеятельность. Она может быть разной. Итак, ни рубля, ни идеи. Ютуб. Кстати, на Радонеже есть и будет вот сейчас уже есть ссылка на этот Ютуб. Смотрим и слушаем радиостанцию Радонеж. Жертвуем по мере сил. До свидания, дорогие братья и сестры.
Всего доброго, с Богом.
Спасибо, Ирина Яковлевна. Бог даст. До следующих встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».